«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Продолжается обсуждение решений заседания Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, которое президент России Дмитрий Медведев созвал в Кремле накануне. Обсуждались проблемы Северного Кавказа. На встрече присутствовали представители неправительственных организаций, институтов гражданского общества и правозащитники. Глава Совета Элла Панфилова предложила президенту создать на Северном Кавказе систему горячих линий, которой могли бы пользоваться жители региона, чтобы откровенно говорить о нарушениях закона правоохранительными органами, судами и органами власти. Дмитрий Медведев подчеркнул, что диалог с различными силами, которые работают в республиках Северного Кавказа, это святая обязанность президента, глав администраций. Он подчеркнул, что те кадровые решения, которые он принимал на эту тему, были связаны в том числе с тем, что некоторые наши коллеги, которые работали на постах глав субъектов федерации, входящих в Северокавказский округ, утратили связь с различными гражданскими силами, спрятались за заборами и никакой деятельности не вели. Итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблемам Северного Кавказа мы обсуждаем с ее участниками Людмилой Алексеевой, председателем Московской Хельсинской группы, она у нас на прямой телефонной связи, и Татьяной Лакшиной, исследователем по России международной правозащитной организации Human Rights Watch, она находится в нашей студии. Первый вопрос Людмиле Михайловне. Добрый вечер, Людмила Михайловна. Какова была атмосфера вчерашней встречи?
Простите?
Какая атмосфера была в ходе вчерашней встречи?
Трудно говорить об атмосфере, потому что это довольно протокольная вещь. Сначала выступает президент, потом Элла Александровна Панфилова, председатель совета. Это в присутствии журналистов кремлевского пула. Потом их отправляют, а остальные остаются и начинают выступать. Элла Александровна предупредила, что хорошо бы, чтобы выступили все, но для этого надо, чтобы люди говорили каждые минуты 3, самое большее 5. Увы, далеко не все придерживались этого правила, и поэтому все выступить не успели. Я думаю, те, кто не успели, были огорчены. Ну, кто-то выступал искренне и серьезно, кто-то говорил: «Мы молодежь Кавказа», и так далее, и было довольно скучно это слушать. Ну, после каких-то выступлений президент делал свои замечания, какие-то пропускал молча, и в конце тоже подвел итоги в своем выступлении. Надо сказать, что это первый раз в Кремле такое собрание, когда президент встречается не с членами своего совета по правам человека, а с представителями правозащитных и других общественных организаций из республик Северного Кавказа. Это, ну, первый раз такое. Но сказать, что люди были раскованы, свободно говорили, нет, конечно. Все-таки они первый раз в жизни были в Кремле и видели живого президента и как-то, в общем, были напряжены, по-моему.
Вопрос Татьяне Лакшиной, исследователю по России международной правозащитной организации Human Rights Watch. Чему был посвящен доклад вашей организации, подготовленный к вчерашнему совету?
Доклад организации был посвящен той проблеме, о которой мы говорим непрерывно в связи с Чечней и Северным Кавказом, а именно проблеме безнаказанности. Мы абсолютно убеждены, как и наши коллеги из правозащитного центра «Мемориал», из других ведущих российских правозащитных организаций, что если не положить конец нарушениям прав человека, похищениям людей, исчезновением людей, пыткам, которые применяются сотрудниками правоохранительных структур, то настоящей стабильности в регионе достичь невозможно. И, в принципе, мы приветствуем выделение Северокавказских республик в отдельный федеральный округ. Это само по себе говорит о том, что федеральный центр признает наличие серьезных проблем в регионе и хочет обратить на него особенное внимание. И назначение Хлопунина, назначение хозяйственника, это, конечно, знак того, что Кремль хочет развивать социальную, экономическую инфраструктуру, пытаться справиться с безработицей, с кризисом системы образования, здравоохранения. Собственно, об этом и сам Медведев говорил на встрече. Но если только сосредоточиться на социально-экономических проблемах, которые очень важны, безусловно, но если не приоритизировать, не уделить внимание нарушениям прав человека, никакой длительной стабильности быть не может. И в этой связи мы, объясняя ситуацию с безнаказанностью, с тем, как из-за того, что люди не могут добиться правосудия, в то время как их близких похищают, в то время как их близкие исчезают, эта ситуация способствует созданию пропасти между населением Республик Северного Кавказа и властными структурами, в первую очередь силовыми органами. И в этом раскладе, конечно, нельзя справиться с терроризмом, нельзя эффективно решить проблемы региона. Мы говорили о том, как нужно бороться с безнаказанностью, о том, как необходимо нормальное расследование этих преступлений на национальном уровне, и как шагом к такой работе должно стать эффективное исполнение уже существующих решений Европейского суда по Чечне. Вот ровно сегодня была новость о том, что Европейский суд принял очередное, уже 138-е решение по чеченской жалобе, а именно распорядился, чтобы Российская Федерация выплатила 100 тысяч евро родственникам Валида Аджибраилова, который был похищен и потом убит в начале Чеченской войны в городе Грозном. Это одно из многих подобных решений. И дело не только в том, чтобы была выплачена компенсация. Я не сомневаюсь, что она будет выплачена. Компенсация России выплачивает всегда. Дело в том, и в этом суть Европейского суда, чтобы дело было расследовано здесь, в России, чтобы были найдены виновные в похищении, виновные в убийстве, чтобы они были приведены к ответственности, и чтобы подобные преступления сегодня не повторялись. А они, к сожалению, повторяются, хотя сейчас нарушителями являются уже в основном не сотрудники федеральных структур, а сотрудники чеченских силовых структур, подконтрольных президенту Кадырову, но делают они все то же самое, похищают людей, бессудно убивают людей, пытают людей, а кроме того, применяют практику коллективных наказаний. Вот это была вторая часть нашего доклада о том, как родственники боевиков подвергаются непрерывному давлению, преследованию со стороны силовых структур, о том, как карательным путем сжигаются их дома, и о том, что высшие официальные лица в Чеченской Республике, включая самого чеченского президента, пропагандируют коллективное наказание и говорят, что родственники должны платить за тех, которые находятся в лесу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблемам Северного Кавказа мы обсуждаем с ее участницами. Людмилой Алексеевой, представителем Московской хельсинской группы, она у нас на прямой телефонной связи, и Татьяной Лукшиной, исследователем по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch. Она находится в нашей студии. Президент Медведев высказал собственную версию происходящего на Северном Кавказе. Давайте послушаем.
Коррупция угрожает, по сути, национальной безопасности, ослабляет государственные, социальные институты. И, к сожалению, по сути, та коррупция, которая существует, является фактом прямого пособничества сепаратистам и убийцам. Коррупция на Кавказе имеет еще одну специфику, отличающую ее от коррупции в России, в целом на других территориях нашей страны. Эта коррупция носит клановый характер, что, естественно, осложняет борьбу с ней. Суды себя во многом полностью дискредитировали. Вот я категорически против таких фраз, потому что за этим развал правовой системы и абсолютное неуважение к суду. Да, среди судей есть люди, которые взятки берут, люди, которые боятся принимать решения. Но как только мы говорим о том, что они себя дискредитировали, выход какой? Разогнать суды? Новые набрать? Это уже у нас было в 2017 году. Поэтому в этом плане я просил бы всех быть максимально корректными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблемам Северного Кавказа обсуждаем с ее участницами Людмилой Алексеевой. Она на прямой телефонной связи. Татьяна Лапшина, она находится в нашей студии. Вопрос Людмиле Михайловне. Удивило ли вас заявление президента Медведева о том, что главная виновница всех бед на Северном Кавказе – коррупция?
Нет, это можно, ну, понять его сосредоточенность на этой очень болезненной проблеме, но правозащитники все-таки считают главной проблемой на Кавказе бессудные захваты людей и бессудные казни. Они тесно, это явление ужасное, тесно связано с коррупцией. Тут я с президентом согласен. Там выступающие приводили такие примеры, что чиновники некоторые просто откупаются от боевиков, платя им ежемесячные дани, тем способствуя там их выживанию, их перевооружению, и иной раз решают свои проблемы со своими конкурентами по бизнесу, платя боевикам за то, чтобы они их уничтожили. И это действительно на Кавказе такое случается. Во всяком случае, в Чечне, в Ингушетии и в Дагестане наверняка случается. Ну, коррупция или безнаказанное лишение жизни мирных жителей, каждый считает по-своему, что наиболее страшное преступление.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Конечно, назначение господина Хлопонина – это очень хорошо, но в противовес ему есть ястреб в Москве и местные царьки, типа господина Кадырова. А вопрос у меня вот такой. Судя по тем сюжетам, которые попали на телевидение, у президента была очень жесткая риторика. А на самом деле состоялся ли конструктивный с ним разговор? Спасибо вам.
Да, вот напомните, это вопрос Татьяне Лапшиной, кому так президент ответил, что не дает в обиду российские суды?
То, что президент не даст в обиду российские суды, было сказано Эле Александровне Панфиловой, когда она, в частности, в своем достаточно длинном подробном докладе говорила о том, что суды в Северокавказском регионе себя полностью дискредитировали. Что значит состоялся конструктивный разговор, Тимур? Это действительно очень сложный вопрос. Как уже сказала Людмила Михайловна Алексеева, у мероприятия был сугубо протокольный характер. То есть собралось около 25 экспертов от разных неправительственных организаций, как настоящих правозащитных организаций, либо непосредственно из Северокавказских республик, либо организаций таких, как наша организация Human Rights Watch, таких, как Московская Хельсинская группа или Мемориал, то есть организации, которые здесь, в Москве, либо базируются полностью, либо у них штаб-квартира в Москве, где сотрудники выезжают на Северный Кавказ. И у представителей этих организаций была возможность высказаться, а также представить материалы в письменном виде. Назвать это реальным диалогом, ну, наверное, нельзя, потому что и времени было недостаточно, всего 2.5 часа, и формат был немножко не тот. Но Медведев заверил присутствующих, что ему кажется эта встреча полезной, что это начало некоторого процесса, и будем надеяться, что дальше состоится именно настоящий диалог. Диалог на уровне Северокавказского нового федерального округа, диалог с региональным руководством, диалог с господином Хлопониным, который, насколько я поняла, судя по разговорам среди коллег, на участников в среднем произвел достаточно хорошее впечатление. Дай бог, что все так и произойдет. Я хотела бы подчеркнуть, наверное, очень важный момент в этой встрече, достаточно протокольной, самое значимое для реальных правозащитных организаций. А кроме них были, ну, подконтрольные власти организации, что греха таить, которые только и делали, что прославляли власть, такие тоже присутствовали. Но вот для реальных правозащитных организаций значение этой встречи в следующем. Зеленый свет правозащитникам на Северном Кавказе. Президент несколько раз повторил, как необходимо для чиновников на Северном Кавказе, для руководителей северокавказских республик и тут я цитирую, находиться в постоянном диалоге с неправительственными организациями. А вот те, кто не сотрудничает с разными силами гражданского общества, могут просто выйти вон. И это очень четкий сигнал чиновникам на местах. Вы должны сотрудничать с этими людьми. И это, конечно, своеобразная охранная грамота от президента Российской Федерации, в первую очередь нашим коллегам-правозащитникам, которые работают в Чечне, в Ингушетии, Дагестане в очень опасных условиях, нашим коллегам из местных офисов правозащитного центра «Мемориал», с которыми мы очень тесно сотрудничаем. И в этом отношении я считаю встречу действительно очень, очень важной.
Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданского содействия, подчеркнула важность встречи в Кремле.
Первое лицо государства приняло правозащитников Северного Кавказа. И состоялся разговор о гражданском обществе Северного Кавказа, его взаимоотношениях с властью и о правах человека. О чем говорит такая, на самом деле, беспрецедентная встреча? Во-первых, она говорит о том, что президент признает проблемы, которые существуют на Северном Кавказе, в том числе проблемы с соблюдением прав человека. И второе о том, что он готов принимать участие в решении этих проблем, активное участие. И мне кажется, это чрезвычайно важным. Что меня огорчает, кроме того, что не все выступили, и очень важные должны были бы быть выступления, которые не состоялись. Меня беспокоит уже неоднократно повторенная Дмитрием Анатольевичем идея непогрешимости судебной власти. Как он сказал, ну что ж мне этих судей разогнать и новых? Нет, разогнать этих и новых разобрать, к сожалению, можно было бы, только не поможет. Но вот эту систему надо менять. И, может быть, это могло бы быть серьезным разговором для очередной встречи.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемый Кузьма и уважаемые гости. А у меня вот такие три коротеньких вопроса. Первый вопрос, обсуждалось ли, что вот почему запрет есть на телевидении по поводу обсуждения Кавказа, во все проблемы Кавказа, даже на так называемых независимых каналах, их называть, я думаю, не надо. Это первое. Второе, вот не кажется ли вам, что сам Хлопонин немного вот как-то не очень был рад тому, что его назначили на это дело? У него за глаза бегали, когда вот по телевизору показывали его первое назначение. И третье, обсуждался ли вопрос о том, что в Чечне убили известную правозащитницу? Вообще как-то эта тема затрагивалась, что расследование-то, как мне кажется, плохо двигается, очень плохо. И заранее спасибо за все вопросы, на которые ответите.
Вопрос Людмилы Михайловны Алексеевой. Как освещение в прессе ситуации на Северном Кавказе обсуждалось?
Нет, этот вопрос не обсуждался. Его не поднимала ни Алла Александровна, ни президент, никто из выступавших.
Татьяна Лапшина, а как Хлопонин вчера выглядел?
Ну, видите ли, Александр Георгиевич, я же не гадалка. На самом деле, мне трудно сказать, что происходит в душе у господина Хлопонина. Был он рад или не рад своему назначению, каким именно образом с ним это все обсуждалось, и обсуждалось ли сильно заранее. Он присутствовал на всей встрече. В самом конце он сделал достаточно деловое короткое выступление о том, что он получает поручение от президента, в частности, поручение о создании общественного совета при его офисе в Ставрополе, и он, конечно же, получив такое поручение, будет его исполнять, нужно обсуждать формат, нужно думать о том, как это правильно сделать. Он говорил о социально-экономической инфраструктуре в регионе, которую пытался оценить и в качестве своей приоритетной задачи видит именно ее укрепление. Произвел впечатление делового человека, человека, с которым можно сотрудничать. Я не сомневаюсь, что он прекрасно понимает всю сложность этой своей новой работы. Возможно, какие-то проблемы его особенно беспокоят, но здесь действительно работа не сахар. В общем-то, любому президентскому полпреду на Северном Кавказе, который делает свою работу честно, делает свою работу с отдачей, по-человечески не позавидуешь, нелегкое это дело.
Александр Черкасов, член управления правозащитного общества «Мемориал», анализирует итоги состоявшегося разговора.
Встречались люди, которые говорят, можно сказать, на разном языке. Можно ли состыковать одно с другим? Ну, на самом деле можно. Что ж, Медведев сказал о том, что лаборатория по идентификации в Грозном должна быть создана. Другое дело, что уже много лет говорится о создании этой лаборатории, и уже, кажется, огромные деньги на это были перечислены. Но, наверное, эти три пункта – исключительно судебные репрессии, а не отчет трупами боевиков, наказание виновных с тем, чтобы люди шли в суд, а не в лес, и поиск, и достойные похороны тех, кто сейчас числится исчезнувшими, они могут отчасти изменить ситуацию на Кавказе не только кратковременно, но и в долгосрочной перспективе.
Вопрос Людмилы Михайловны. Алексей, вы вспоминали ли про убийство Натальи Истемировой?
Говорили об убийстве правозащитников. Об этом и упоминалось, о гибели правозащитников. Но специально имя Натальи Истемировой нет, не упоминалось.
Слово Татьяне Лапшиной.
Имя Натальи Истемировой и ситуация вокруг расследования убийства нашей коллеги Наташи Истемировой упоминалась Светланой Алексеевной Ганушкиной, чей комментарий вы уже сегодня вечером слышали, когда она делала доклад на этом совещании, один из первых докладов. Она говорила, в частности, о том, что следственная группа сталкивается с серьезными проблемами в своей работе. Им тяжело расследовать это убийство, потому что свидетели, например, страшно запуганы, на свидетелей оказывают давление, свидетели отказываются разговаривать со следователями, а те, которые изначально давали показания, пытаются эти показания взять назад просто из-за подавляющего страха.
Ну а как отреагировали власти, придержащие, присутствовавшие на этом заседании?
Они не стали комментировать этот вопрос, просто не стали. Один из представителей чеченских общественных организаций, присутствовавший на встрече, человек близкий к господину Нурдину Хажиеву, уполномоченному по правам человека Чеченской Республики, взял слово сразу после Светланы Алексеевны Ганушкиной и пламенно начал доказывать, что он тоже проходит свидетелем по делу об убийстве Натальи Истемировой, как свидетель утверждает, что Ганушкина не права, вот на него, на свидетеля, никто ни разу не пытался оказать давление, хотя, и вот это уже цитата, «Я не родственник Рамзана Кадырова и клану Кадыровых не принадлежу». Довольно, я бы сказала, красноречивое выступление. Президент не счел нужным прокомментировать этот вопрос, но в своей речи в самом начале мероприятия сказал, что с 2008 по 2010 год в России погибло более 10 известных правозащитников и журналистов, связанных с Северным Кавказом.
Напомню, что итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблеме Северного Кавказа обсуждаем с ее участницами Людмилой Алексеевой, она у нас на прямой телефонной связи, и Татьяной Лапшиной, исследовательницей по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch, она находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кемеровской области 24 горняка остаются под завалами в шахте «Распадская», где в результате двух взрывов 9 мая погибли 66 человек, 130 были ранены. Спасатели пытаются потушить пожары в шахте и снизить концентрацию метана, чтобы возобновить поисковые работы. Капитан судна «Норд Спирит», россиянин Борис Терсенцев, похищенный в порту Камеруна, вышел в четверг на связь с судовладельцем. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева доставили в четверг повестку о вызове в суд в качестве свидетеля министру промышленности и торговли Виктору Христенко. Пресненский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства журналиста газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина к спикеру Госдумы Борису Грызлову. В Махачкале в среду вечером в перестрелке был убит милиционер. Как сообщили Тартас в пресс-службе МВД Дагестана, сотрудники милиции пытались остановить автомобиль для проверки документов. Находившиеся в нем пассажиры открыли огонь. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 100 000 евро родственникам убитого жителя Чечни Валида Джабраилова. Страсбургский суд единогласно постановил, что российские власти нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил в четверг, что Пентагон проведет консультации с Сеулом относительно гибели 26 марта южнокорейского военного корабля и 46 моряков.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблемам Северного Кавказа мы обсуждаем с ее участниками Людмилой Алексеевой, председателем Московской Хельсинской группы, она у нас на прямой телефонной связи, и Татьяной Лаксуной, исследователем по России международной правозащитной организации Human Rights Watch. Она находится в нашей студии. Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», член общественной палаты, вынес из вчерашней беседы положительное впечатление.
Встреча продолжалась 3 часа. Он дал всем высказаться, кто за 3 часа успел, потому что там человек было 30, и кое-кто не успел, в частности я, в частности Лукин. Но многие успели, и очень интересно говорила Элла Памфилова, и Ганушкина, и Алексеева. Это было действительно интересно, он слушал внимательно, и он согласился с тем, что неэффективны прежде всего, не только не имеют права юридического на существование, но и неэффективны вне судебной расправы с людьми. Он это подтвердил. Может быть, самое главное, что он сказал, что необходим диалог со всеми силами, в том числе оппозиционными. Со всеми, кто не держит в руках оружие, естественно. Те, кто стреляет по людям, надо уничтожать. А если их ловить, то надо, соответственно, судить. Со всеми остальными нужно разговаривать. И он сказал, что те главы субъектов федерации, кто этого не делает, они, конечно, покинут свои посты.
Вопрос Людмиле Михайловне Алексеевой. Вот, в сообщениях информагентств говорится, что президент обратился к вам и ко всем другим правозащитникам с личной просьбой не сталкивать лбами руководителей субъектов федерации в Северокавказском федеральном округе. Это что, речь шла о Рамзане Кадырове и Хлопонине?
Я не думаю так. Он не совсем так сказал. Он сказал, что не надо персонифицировать высказывания, когда вы говорите о руководителях регионов, о ком-то положительно, о ком-то с критикой, потому что это очень трудный регион, и им вместе работать. Ну, я не думаю, чтобы это было замечание. Но я вообще назвала одно имя президента Евкурова, говоря о том, что нужно бы вот так вести себя руководителем в этих регионах, чтобы разговаривать с людьми, а не запугивать их. Ну, я не расценил это как замечание за то, что имена были названы. Ну, это скорее была такая предостережение в адрес тех, кто критиковал президента Кадырова.
Да, вопрос Татьяне Лукшиной как-то персонально оценивали участники вчерашнего круглого стола, конкретно личности отдельных руководителей субъектов северокавказских округов?
О, да, безусловно, в выступлениях, касавшихся Ингушетии, говорилось много хороших слов о политике, которую проводит Юнусбек Евкуров, пытается проводить Юнусбек Евкуров в республике, и о том, что ему мешают в первую очередь федеральные силовые структуры, которые продолжают похищать людей, и которые его намерения, его интенцию нарастить доверие между обществом и властью фактически дискредитируют. Говорились негативные вещи о том, что делает Кадыров в Чечне, о пропаганде коллективного наказания, о отношении к родственникам боевиков, которые провозглашаются врагами самим Кадыровым прямо по чеченскому телевидению. Все это звучало. Что касается предостережение президента не сталкивать лбами руководителей различных республик. Знаете, наверное, для меня это было самое загадочное замечание Медведева в ходе всей встречи. То есть он довольно болезненно вообще реагировал на какие-то вопросы, в частности, на комментарии по поводу того, что суды себя дискредитировали, еще какие-то моменты. Но здесь он сказал фразу, которая мне, например, непонятна. Тут что гадать, да, в чем была суть этого высказывания. Но президент заявил: у меня ко всем просьба личная, если хотите, не надо противопоставлять их друг другу. На Кавказе люди очень обидчивые. Знаете, как только начинают говорить «Кадыров плохой, Евкуров хороший», у всех есть недостатки. Мы это все знаем. И если вы думаете, что я чего-то не знаю, то это не так. Я знаю больше, чем все присутствующие, у меня просто работа такая, знаю очень печальные вещи. Но не надо никого сталкивать лбами, даже если вам по каким-то причинам неприятен или кажется человеком, который принимает ошибочные или даже плохие решения, потому что в конечном счете это может принести дополнительный вред. Но это, конечно, с другой стороны, не значит, что нужно молчать о проблемах. О них нужно говорить вслух, прямо говорить так, как вы говорили сегодня. Вот что именно попытался этой сентенцией сказать, объяснить присутствующим президент России, мне непонятно. Нужно говорить, как говорили сегодня? Да, говорили позитивные вещи о Евкурове и негативные вещи о Кадырове. Потому что с точки зрения говоривших, один заслуживает позитивной оценки, а другой заслуживает негативной оценки. А получается, если ты кого-то критикуешь, а другого не критикуешь, ты их сталкиваешь лбами, какой-то просто Гордеев узел, я его не могу развязать. Было бы интересно, если бы Дмитрий Анатольевич как-то более пространно пояснил, что он имеет в виду, но, увы, он этого не сделал. И вот для меня здесь остается такой серьезный вопросительный знак. Но что касается утверждения президента о том, что он все знает лучше всех присутствующих, тут, наверное, хочется только надеяться, что президент имел в виду, что он понимает серьезность проблем, он понимает какие-то наболевшие проблемы, а отнюдь не то, что он ничего нового от собравшихся услышать не может, и вообще все это ему не интересно.
Саид Бицоев, заместитель главного редактора газеты «Новое известие», огорчен превратными представлениями о Северном Кавказе.
Это очень ошибочное мнение, когда говорят, что на Кавказе всегда было, допустим, если касается криминала, то значит оно там всегда было. Если касается еще каких-то вещей, то там на Кавказе всегда все это было. Это очень ошибочное мнение. Там коррупции было не больше, чем в других местах при старом режиме. Я работал в Чечне и знаю ситуацию в Дагестане, и в Кабарде, и в Осетии. И это там действительно было, но, еще раз повторяю, не более, чем в других регионах России. И не надо делать такую оценку, что это практически неизбежно, там клановость, тейповость и все прочее. А сейчас Кавказ, это значит, один раз приезжает президент, один раз в месяц приезжает там полпред, и все. А над Кавказом контроля как такового не стало со времени распада СССР.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне Локшиной. Если я не ошибаюсь, что в 2009 году я обратился к ней связаться, и она обещала мне, чтобы я оставил свой номер телефона, и на этом закончилось наше желание, как говорится, подискуссировать. Я мог бы ей предоставить очень много материала по Чечне, а именно во время Второй Чеченской войны, что там происходило, и мог бы указать все места, где захоронены ни в чем не повинны милые жители Чечни. Но, увы, так и я не дождался звонка от нее. Поэтому я хочу и сейчас обратиться к ней. Пускай она запишет мой номер телефона.
Да, у нас есть все ваши все координаты. Передадим Татьяне. Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Бальзам на душу к вам дозвониться. Вы знаете, меня сидел так слушаю вашу передачу, вот для нынешнюю, и мне создается, вы меня, конечно, извините за такую формулировку, некая пластмассовость, некая наигранность вот этой формы. Во-первых, если правозащитник, он должен, если он действительно классический правозащитник, он должен поднять вопрос первый это физиологическое существование вообще человека на данной территории? Это первый вопрос. Потому что физиологически существовать невозможно. Отсутствует инструмент. Инструмент, который мотивировал бы человека, находящегося на данной территории, выполнять обязанность гражданина. А прекрасно понимает защитница, что я имею в виду. Это материальная часть. И второй вопрос, что я бы очень хотел. Российская Федерация в составе Советского Союза была субъектом некого права. Аналогичное право имеет и Республика Кавказа. Российская Федерация отделилась от Советского Союза, распалась страна. Почему страны Кавказа, Республики Кавказа, не имеют такой возможности?
Говорили ли вопрос Людмиле Михайловне Алексеевой о проблеме северокавказского сепаратизма?
Нет. Ну, отдельные замечания были, но специальная тема не обсуждалась. Несколько людей, несколько представителей общественных организаций Кавказа, Северного Кавказа, говорили о том, что, в общем, большинство жителей их республик считают себя гражданами России. Ну, это для Кремлевского дворца, или это действительно так, мне судить трудно.
Руслан Мартагов, специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», работающий в Грозном, не верит обещаниям Кремля.
Какое-то обещание обострения у нынешнего президента, потому что ровно такие же слова он говорил еще год назад в Дагестане. Но с тех пор, как я наблюдаю, на Северном Кавказе ничего не изменилось. Да, именно коррупция – это самый главный враг, самый главный противник всего, что здесь происходит. Но можно отметить, что вот за то время, которое президент в прошлом году первый раз произнес эти слова, и вот до этих пор здесь ничего в положительную сторону не изменилось. Да, можно изменить, и это очень легко сделать, только в одном случае. Если на Северном Кавказе будет власть, которая избираема обществом, и которая ответственна перед этим обществом, только в этом случае этого явления можно избежать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые правозащитники, вот людей похищают на Кавказе. Это же не первый год. Там идут какие-то бессудные расстрелы. Это тоже не первый год. И вы вот встретились с президентом. Ну, а чего вы вот услышите мне? Благие пожелания. Он бы и так там по телевизору сказал, и без всяких встреч. Что может сделать наш президент, когда он всего министра не может уволить-то, а какие-то проблемы Кавказа решать? По-моему, вы не с тем человеком встречались-то. Спасибо.
Каких результатов вы ждете от вчерашней встречи? Вопрос Людмиле Михайловне Алексеевой.
Честно говоря, особых результатов не жду, потому что те проблемы, которые на Северном Кавказе существуют, это такой тяжелый и давно создававшийся клубок, что даже если бы все силы искренне были направлены нашей федеральной властью на то, чтобы эти проблемы разрешить, вряд ли бы это получилось быстро. А в том, что, в общем-то, поговорили, разошлись, как было год назад, в этом тоже есть своя доля правды. Я не думаю, чтобы после этого совещания как-то усилилось внимание президента именно к проблемам Северного Кавказа. Ну, может быть, какие-то важные указания, которые получил Хлопонин, сыграют роль. Меня радует то, что он назначен на Северный Кавказ, потому что это показывает, что все-таки понимает, что необходимо не только запугивать и терроризировать население, а надо постараться создать людям лучшие условия для жизни. Хлопын – хозяйственник, его назначение показывает, что этим вопросом заинтересовались. Больше ничего положительного я сказать не могу.
Вопрос, Татьяна Лукшина. Вот выступали члены общественной палаты, и они перечисляют какие-то конкретные указания, которые дал президент, что-то насчет русских школ, блокпостов. Вот что они имеют в виду?
Что они имеют в виду? Действительно, президент отреагировал на выступление господина Шевченко из общественной палаты, в частности, на то, что Шевченко говорил по поводу закрывающихся школ в горных селах. И это, правда, очень серьезная проблема. Я сама по этой проблеме когда-то работала, ее ни в коем случае нельзя недооценивать. Это сказывается и на качестве образования, и на том, что вот в селах фактически вырастают дети, не умеющие читать и писать, не чувствующие себя частью России никоим образом, не имеющие вообще никакой российской идентичности. Говорили и о том, что в горных селах слишком мало фельдшерских пунктов, слишком мало акушерских пунктов, очень плохая ситуация с медицинской помощью. Президент сказал, что он даст поручение о создании специальной целевой программы по селам, по школам в горных селах, селах маленьких на территории Северного Кавказа, и что, возможно, целесообразна подобная же программа и по медицинской помощи. Это очень хорошо. С точки зрения сохранения горных сел это действительно прекрасно. По поводу блокпостов я бы не переоценивала обещания господина президента. Он, опять же, в ответ на выступление Шевченко сказал, что ему было интересно услышать, что большое число блокпостов на Северном Кавказе является реальной проблемой, и он об этом подумает. Подумает, что с этим можно сделать. Но убирать блокпосты, как сегодня писали уже многие журналисты, конечно, президент не обещал. Из-за чего он додумается, мы не знаем.
Александр Мнацаканян, специальный корреспондент Общей газеты во время Первой Чеченской войны, имеет собственный взгляд на проблему.
Самая большая проблема Северного Кавказа, которая принадлежит пока Российской Федерации, перманентное насилие со стороны даже не государства, да, со стороны лиц, которые отождествляют себя с государством, над всеми остальными. Вот это самая большая проблема, поэтому... Да, коррупция – это серьезно, но это не только кавказская проблема. Скажем так, насилие – не только локальная кавказская проблема, но там это все просто в каком-то гипертрофированном уже виде происходит. Причем, если бы речь шла только о Чечне, но речь идет и об Ингушетии, и о Дагестане, и о Карачаево-Черкесии, и Кабардино-Балкарии.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый день, уважаемый Владимир, уважаемая Татьяна и Людмила Алексеева. Дело в том, что какой мне хотелось бы вопрос поднять. Вот посмотрите, действительно вы подняли на встрече тяжелейшие вопросы положения Северного Кавказа. Но у меня такой вопрос. А могут ли помочь северокавказским бедам люди, которые сами находятся под тяжелейшим прессингом власти? Вот смотрите, скоро опять 31 мая запрещаются митинги. Опять мы видим, как прокуратура генеральная заявила о том, что правозащитники – это пособники террористов. Мы видим, что опять продолжается это дело ЮКОСа. И, в общем, очень сильный прессинг на правозащитников идет, зажим. Вот, во-первых, поднимались ли все эти вопросы, в том числе безобразное избиение Людмилы Алексеевой, которое происходит? Просто мне стыдно жить в такой стране, где это происходит. Поднимались ли эти вопросы на встрече с президентом? Или это опять прошло как-то незамечено. Вот хотелось бы услышать ваше...
Да, вопрос, Людмила Михайловна. Перед вами кто-нибудь вообще извинился за эти полгода, за новогоднюю вот эту вот выходку? И оскорбил ли вас причисление несогласных к пособникам исламских террористов зампрокурора Гринём?
Ну, знаете, оскорбило. Глупости, это все, не знаю, это очень неприятно, но я надеюсь, что это не будет не иметь никаких последствий, так же, как не имело последствий то, что меня год три назад объявили английской шпионкой. Это же из какой-то области, какие-то высказывания, не имеющие никакого отношения к реальной жизни. Мы об этом на этой встрече, разумеется, не говорили, потому что встреча была посвящена проблемам Северного Кавказа, и как ни тяжелые, неприятные эти наши проблемы, ей-богу, они меркнут по сравнению с тем, что переживают люди, живущие на Северном Кавказе. Это было просто некрасиво, бестактно с нашей стороны, если мы в эту встречу вклинивали свои проблемы.
Вопрос Татьяне Лукшиной: стала ли эта встреча своеобразной индульгенцией, легализацией для ее участников, что они теперь все-таки вхожи в Кремль, и гарантией от их шельмования на местах?
Ну, как один из участников встречи, я, пожалуй, сказала бы от имени всех своих коллег из правозащитных организаций, которые там присутствовали, что, ну, в индульгенции мы все-таки не нуждаемся, и все, что мы делаем, сугубо легально. Но что сделал Медведев? Проводя эту встречу, он легитимировал правозащитников в качестве неизбежных собеседников для чиновников и для регионального руководства. И это, конечно, важно. И тот же господин Нацаканян, который делал комментарий для передачи совсем недавно, когда-то рассказывал мне, а он много работал в Чечне во время Первой войны, что вот в то время, когда были первые вооруженные конфликты на Северном Кавказе, журналисты находились в крайне привилегированном положении. Они могли буквально открывать ногой дверь любого кабинета. Ну, может быть, эта встреча с Медведевым поможет хоть что-то подобное, я уж не говорю дверь ногой открывать, но все-таки хоть что-то подобное сделать сейчас правозащитникам. Мы надеемся, что у региональных властей не будет другого выхода. И, конечно, правозащитники находятся под огромным давлением, возвращаясь к предыдущему вопросу, и, конечно, им самим очень тяжело. Ну а что они могут? Да много чего они могут. Они на самом деле дублируют все структуры, которые сегодня в России не работают или работают очень плохо. Когда не работает следствие, правозащитники проводят независимое расследование. Этим, в частности, занимается и сводная мобильная группа российских правозащитных организаций в Чечне, занимаются и сотрудники мемориала, занимаемся мы. В ситуации, когда о каких-то больных, страшных проблемах не пишет пресса, правозащитники начинают выступать в качестве журналистов. Да, они просто спасают людей. Вот та же Наташа Истемирова, уже почти год как погибшая, она спасла жизни сотням, просто сотням людей. И с очень многими из тех, кому она помогла, тех, кого она спасла, я говорила в Чечне сразу после ее убийства и, собственно, на ее похоронах. Где бы были все эти люди, если бы не Наташа?
Вопрос Людмиле Михайловне Алексеевой. Как вы считаете, достиг ли Михаил Ходорковский цели своей голодовки, и что его услышал, его просьбу или ультиматум президент Медведев?
Ну, он считает, что услышал, раз снял голодовку. И потом очень важный прорыв, хотя судья отказался вызвать в качестве свидетелей премьер-министра Путина и вице-премьера Сечина, но вот вызваны Греф и Христенко, до сих пор и этого не было, был открыт вопрос.
А рассчитываете ли вы на внимание президента как гаранта Конституции к проблеме 31 числа защиты 31 статьи о свободе собраний?
Нет, об этом вопрос не поднимался. А насчет как гарант Конституции, о Господи, если бы он гарантировал, не гарантировал Конституцию только в этом вопросе. У нас без конца совершаются антиконституционные поступки, их совершает и сам президент. Дважды закона о сужении сферы действия суда присяжных, это явно антиконституционные действия. Поэтому я на него, как на гаранта Конституции, относительно 31 числа не очень надеюсь. Я на нас самих надеюсь. Мы своим упорством все-таки, я надеюсь, этого добьемся. Уважение к 31 статье Конституции.
Вопрос Татьяне Лукшиной. Вот вы рассказали то, чему был посвящен доклад вашей организации Human Rights Watch. На какую реакцию вы рассчитываете и в какие сроки?
Да, это очень интересный вопрос. В заключение президент обещал всем собравшимся, что со всеми подробными аналитическими записками, которые поступили ему от участников в письменном виде, ну, понятно, что за несколько минут многого не скажешь, он ознакомится лично. Вот именно лично. Не будет передавать это каким-то сотрудникам администрации, а сам все внимательно прочитает и На каждую такую аналитическую записку поступит ответ, в частности, в качестве президентского поручения. Вот мы очень ждем результатов личного знакомства президента с нашими текстами, с нашими рекомендациями и его конкретных поручений по проблемам безнаказанности за нарушение прав человека, по проблемам произвола, по проблемам отсутствия эффективного расследования на национальном уровне, по проблеме неполноценного исполнения решений Европейского суда.
Насколько вам кажется продуктивной вот подобная форма? Мы знаем, что уже 2 года президент у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, и он сразу стал практиковать вот эти выездные заседания Совета по содействию развитию Института гражданского общества и правам человека, и, прежде всего, обновил его состав, ввел туда оппозиционеров. Насколько продуктивно выглядит эта форма, и как вы считаете, в какую сторону она должна развиваться?
Ну, я сама не вхожу в президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека. Я думаю, что Людмиле Михайловне Алексеевой более уместно прокомментировать, насколько эффективен совет, насколько эффективна его работа. Нам в нашей деятельности совет, конечно, помогает. Помогает Элла Александровна Панфилова, руководитель совета, которая берется за достаточно серьезные, не самые лицеприятные дела. И неправительственные организации, правозащитные организации должны идти на диалог с властью, когда власть хочет с ними разговаривать. Это для нас, для всех, естественное поведение. Кроме того, одно дело, когда президент Российской Федерации просто рассуждает о необходимости законности, о необходимости правопорядка, о необходимости независимого, нормального суда. Совсем другое дело, когда он тебе дает какие-то конкретные обещания. Вот нам на этой встрече президент сказал, что он рассмотрит все наши докладные записки и на них ответит. Мы ждем ответов.
Спасибо. Напомню, что итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблемам Северного Кавказа мы обсудили с ее участницами Людмилой Алексеевой. Она была на прямой телефонной связи, и Татьяна Лакшина, она находилась в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.